нашему Господу за то, что мы вновь вместе. Опять у нас праздник, особое общение, и мы имеем повеление от Господа. Да, Он грядет, и мы должны совершать сие до Его пришествия. Мы должны вспомнить достойно до Его пришествия Его страдания и смерть Господа. Моя проповедь, может быть, необыкновенная, интересная, я считаю, что глубокая. Я не слышал так, чтобы проповедовали на эту тему, я слышал, только так вот цитировали текст и все. Позвольте, я прочитаю текст Священного Писания, послание апостола к евреям, 12 глава, и тема моей проповеди «Помыслите о претерпевшем». Такое над собою поругание от грешников. «Помыслите о претерпевшем». Итак, 12 глава. Давайте с первого стиха. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радость претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Аминь. Аминь. Друзья дорогие, наш Господь Иисус Христос является не только нашим Спасителем, Он является и нашим начальником, начальником нашей веры. Он и совершитель нашей веры. В нем мы имеем достойный пример подражания, идеальный пример, особый образец, если хотите, живой, истинной и действенной веры. Он прошел этим путем раньше и пришел к финишу победителем. Он победил смерть. Так читаем в Священном Писании. Он ни разу не сомневался, он ни разу не пытался повернуть назад, не спотыкался. И знаете, в чем секрет? Секрет в том, что его взор был прикован к грядущей славе со своим искупленным народом, со своей возлюбленной невестой, которая есть церковь, с нами, друзья, если мы сохраним верность до конца. Да, он прошел этим путем и может помочь. Поэтому, взирая вот на грядущую славу, он имел вот эту силу не думать о позоре и стойко перенести все поругания, поношения, страдания и смерть. Сегодня он на небе, одесную Отца. Мы на земле, но он не оставил нас сиротами. Он послал Сына, послал Духа Своего Святого, оставил нам Слово живое. И мы, как Его последователи, идем тем же путем, и чтобы унаследовать тех обителей. Наш взор также должен быть прикован к грядущей славе вместе с нашим Спасителем, вместе с нашим женихом, с Иисусом Христом на небесах. Но пока мы на пути, и на этом пути мы встречаем разные помехи, трудности, проблемы. И нам приходится вот вести борьбу и сражаться с противником, который похож на Голиафа. А мы порой похожи на Давида. Конечно, если мы в духе Давида, И если мы уповаем на Бога, как уповал Давид. Друзья мои, это духовная война. И порой в этой духовной войне мы изнемогаем, мы ослабеваем душой. Мы теряем силы, мы падаем иногда и проигрываем битву. Я задал себе вопрос, почему? Почему иногда мы проигрываем? Кто наши противники? Кто наши враги? Я назову их несколько, перечислю. Во-первых, мы теряем силы в битве со своей греховной природой. Это борьба с самим собой. И кто-то сказал, хочешь видеть самого сильного врага твоего? Посмотри в зеркало, и ты увидишь его. Это твое я. Это наши капризы. Это наши похоти, невоздержание. Это наша плоть, которой противится духу. Это факт. Это реальность. Мы теряем силу в борьбе вот с нашей греховной природой. Мы также теряем силы от непосильных тяжестей жизни. Отсутствие материальных средств. Не хватает всегда, и это сказывается. Разлады в семье, болезни, все это давит на человека. И он слабеет душой, он изнемогает. Мы ослабеваем иногда и от мелких ран, обид и разочарований. Если долго пребывать вот в таком состоянии, человек ослабевает. Ослабевает душой. Мы слабеем и от агрессии, поношения мира сего. Они-то видят, что ты думаешь по-другому. Твой лексикон отличается, твое отношение, поведение ко всему. Иногда кидается комплиментами. И не так легко. Все это в совокупности давит на человека. И он иногда слабеет, изнемогает, теряет силы. А иногда даже духовно умирает. И другие, страдая физически, и заканчивается и физической смертью от подобных давлений. Чтобы этого не случилось, у последователей Христа Отец Небесный предусмотрел для нас особую заповедь. Особую заповедь. Заповедь для души. Заповедь для укрепления твоей души. И эта заповедь звучит так. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. С какой целью? Для какой цели? Чтобы не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Бог усмотрел эту заповедь, я называю вот это повеление как заповедь, чтобы мы были сильными. Эта заповедь дана нам для того, чтобы мы шли смело, с дерзновением. Она ведет нас к победе, к духовным высотам, к духовным подвигам, если правильно уразуметь. Почему Бог ставит акцент на наше мышление? Помыслите, помыслите о претерпевшем. Почему Бог не сказал, да вы делайте 90 или 100 поклонов, и это будет достаточно? Он ставит акцент на наш разум, на наши мысли, на наши помыслы, на наш интеллект. Ответ прост, мы находим в книге Притчи. 23 глава, 7 стих, мы читаем. «Каковы мысли в душе человека?» Таков и он. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Одним из препятствий, почему человек не может, не имеет силы, нет способности вот так помыслить о горнем, помыслить о претерпевшем, о распятом, о воскресшем Иисусе Христе, заключается в том, что за его душу происходит битва, друзья мои. И эта битва происходит в разуме человека. И сатана очень хитер, и он знает, если ему удастся завоевать твой разум, вот эту цитадель, образно говоря, то потом он знает, как ослабить тебя, как убить и погубить. Он знает, особенно в последнее время, как загрузить твой разум через интернет, через ТВ, через множество объявлений и реклам. Он знает, как загрузить тебя так, чтобы тебе, у тебя не было ни сил, ни времени читать Евангелие и помыслить о горнем, помыслить о претерпевшем, о воскресшем. Он знает. Но если ему не удается вот обольстить тебя этим путем, так он пробует другим путем. С другой стороны, сатана в наше время делает все, чтобы держать твой разум в пассивном состоянии. Ты слышишь? Чтобы ты меньше работал головой. Ну, чтобы ты меньше напрягал мозг твой, разум твой. Сегодня это особенно заметно. Сегодня это в разгаре. Сегодня процесс оболванивания людей в разгаре, друзья мои. Вы только посмотрите, что происходит сегодня, да? Мы заходим в магазин, все упаковано. Пожалуйста, полуфабрикаты, залейте дом, еда готова. Не надо напрягать свой разум, чтобы что-то вкусненькое приготовить. Зачем? Посеивни как-нибудь. Ешь да пей, завтра умрешь. За тебя другие думают, другие подумали, другие делали. Тебе не надо напрягать свой разум. Зачем? И вы знаете, выучить сегодня стих из Писания за неделю наизусть, это для некоторых, особенно для молодых, это пытка невозможна. Это о чем говорит? Мы встречаемся с ленью ума, с парализацией ума. Сатана очень хитер. Почему ум не желает напрягаться и помыслить о претерпевшем, о горнем? Ведь это вечность наша, судьба наша. Почему? Потому что князь мира сего или загружает тебя до максимума, увлекая тебя подальше от Господа, или старается, предлагая тебе все в готовом виде, склоняя тебя поменьше размышлять, помышлять, практически терять навык веры, помыслить о горнем, помыслить о Боге, помыслить о претерпевшем. Современная проповедь Евангелия, вы слышите, это легкое Евангелие, которое говорит: Христос за тебя все сделал, все решил, ты только приди к нам. Это правда, с одной стороны, но это не все. И вот бедный человек, уставший от греха, от беззаконий в этом мире, приходит в церковь, и он ищет легкой жизни. Он ищет легкой жизни. За него все подумано, все сделано. Он даже погибнуть уже не может. Представьте себе, что есть и такое учение. Спасен однажды, спасен навсегда. Он уже погибнуть не может. Если даже ты будешь грешить, говорят некоторые, да? Ты просто потеряешь награду. И бедный грешник, уставший, говорит: ну, что там награда, лишь бы был бы спасен. Думающий так обманывает самих себя. Если не пребудешь во Христе, размышляя о Христе, ты будешь отсечен, сдвину светильник твой, останешься в темноте, погибнешь. Это Писание говорит. Да, друзья, мыслить о распятом – это значит вступить в противоречие с плотью. Наша плоть желает активных действий, побольше развлечений. Это свойственно ей. И она противится духу. И ты услышишь часто и слышала раньше. Ну, зачем? Зачем думать, помышлять о страданиях, каких-то гонениях? Это было при советской власти. Ну, зачем напрягать свой разум? Это же неприятно. А Бог говорит: нет, если ты хочешь следовать по стопам Господа Иисуса Христа, совершать свое спасение, течение, у тебя будут помехи, препятствия, ты должен преодолеть их. Если ты не будешь мыслить о претерпевшем, ты просто отвергаешь источника силы, сознательно отворачиваешься от источника силы. Вы ослабеете душой и погибнете. А вот почему Писание говорит: Вы уж, если находитесь на истинном пути, на узком пути, ведущем в небо, вы помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помыслите. Вы знаете, мысль – это нечто тайное. Знаете вы, конечно, знает Бог, Творец. Он знает все детали, Он знает движение твоих мыслей, твои намерения, стремления. Он знает. И фактически мысль – это то, в чем выражается личность и сущность человека. И скажу вам, если мы скрываем свои мысли от моей возлюбленной или от возлюбленного, если дети скрывают свои мысли от родителей, там ненормальное что-то. Это значит, мы прячем себя. Молодежь дорогая, которые еще на иждивении, о вас пекутся родители. Если вы прячете, или вернее скрываете переписку смс-ов, историю посещения интернета, значит, вы прячете себя, значит, вы не желаете, чтобы ваши близкие видели истинное лицо. Значит, вы скрываете свою сущность. Я уверенно могу сказать, если вы так живете, то вы еще раб греха. Вы кандидат на погибель. Друг мой, сегодня время благоприятное. Я призываю тебя хорошенько проанализировать себя, посмотреть на себя глазами Бога. Твои тайные мысли не ведут ли тебя к смерти? Потому что апостол Павел в 8 главе послания к Римлянам говорит четко и ясно. Помышления плотские – суть смерть. Суть смерть. Не имеет значения, какие у тебя мысли о ближнем, о каких-то земных. Суть – смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Как я хотел бы, чтобы вы осознали сегодня эту истину. Потому что я скажу вам из своего опыта, из моего опыта. Иногда, христиане, иногда мы играем в кошки-мышки. Разные проблемы бывают в разные семьи. И однажды приходит ко мне сестра, говорит, брат, помоги, помоги моему мужу. Ну, другие подходили, помоги моей жене. Другие приходят и говорят, спасите моего ребенка. Вы же церковь, вы не можете бездействовать. Я говорю, хорошо. Я понимаю эту сестру и немножко и образ жизни. Я говорю, давай ты, прежде чем Бог благословит и поможет вам через меня, давайте пройдем рентген. Она говорит, что вы имеете в виду? Я говорю, дайте мне ваш телефон и пароль от телефона. А для чего? А я хочу познакомиться с вашим мышлением. Чем занят ваш разум в будние дни? О чем вы помышляете? О, нет, нет, это моя личная жизнь, вы не имеете права, нет. Я не смогу такое сделать, я не отдам. Я пытаюсь дальше вразумить и говорю, сестра, ну, представьте себе, что у вас болит желудок, сердце, и вы обращаетесь к врачу и говорите, помогите мне, доктор. А доктор говорит, да вы пойдите, сдайте вот те анализы, а потом рентген пройдите, а потом вернитесь, и я еще пощупаю там, где надо. А вы говорите, да нет, вы посмотрите просто на меня, или, пожалуйста, вам фотографии обязательно помогите мне. Это смешно, не так ли? Это абсурд. Мы хотим, чтобы Бог нам помог, без того, чтобы исповедовать свои грехи, анализировать свою жизнь. Без того, чтобы сами себе сделали рентген. Ну, не хотите сами себе и врачи. Мы хотим благословения, мы хотим исцеления, мы хотим спасения наших детей, мы хотим пробуждения в церкви. И одновременно наши помыслы не угодны Богу. Но так не бывает, так не может быть. Если мы скрываем свои мысли по отношению к себе, по отношению к ближнему, у вас двойная жизнь. Вы духовно прелюбодействуете. Я знаю, что говорю. А потом удивляемся, откуда у моего ребенка столько наглости, столько упрямства? Вы не узнаете его, какие-то новые слова в его лексиконе. Вы не узнаете, вы о чем-то просите, а ребенок ваш говорит, а что я должен? А кто ты такая? Зачем ты лезешь в мою личную жизнь? Ужасно. Оказывается, у вашего ребенка есть независимый источник информации, который генерирует какие-то тайны, разделяющие его с родными и со Христом. Если вы скрываете таким образом ваше мышление, ваши мысли тайные, вы еще раб греха. В вашем сердце нет места о том, чтобы помыслить о претерпевшем, о горнем, о распятом. Каковы мысли в душе человека, таков и он, что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Окей, хорошо, хорошо находиться в Божьем присутствии, но помыслить непрестанно о претерпевшем, то это крыша поедет, это невозможно. Как это осуществить практически? Как поддерживать наше мышление? Как поддерживать огонь на жертвеннике? Как? Вера и духовное помышление рождаются, развиваются и живет исключительно в среде Слова Божьего. Потому что послание к Римлянам говорится в 10 главе, 17 стих. Вера от слышания, а слышание – от Слова Божия. Когда читаешь, вот тогда и этот процесс мышления развивается. И ты привыкаешь, влюбляешься в Бога, и ты не можешь. Ты о возлюбленном всегда размышляешь. День и ночь. Ты особое дерево, посажено к особому, близко к источнику воды. И плоды соответствующие. Друзья мои, дорогие, в виде просьбы я обращаюсь к вам, пожалуйста, научитесь вы и учите ваших детей изучать Слово Божие. Научите ваших детей изучать Слово Божие. Вспомните слова Господа Иисуса Христа. Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют об мне. Если мы не выиграем эту битву, но чтобы мы вместе с нашей семьей всегда пребывать в Слове, мы проиграем нашу судьбу, потому что центр наших мыслей – наша судьба. Вы слышите? Наша судьба. Хорошо. Я пояснил коротко, почему Господь ставит акцент на наши помыслы, на наше помышление, на наш разум. Я говорил о тех опасностях, с которыми мы сталкиваемся. Я говорю, как поддержать наше мышление во Христе. Но Писание говорит, что это недостаточно. Помимо того, что христианин должен помыслить, он должен совершать и определенные действия. Куда-то выйти и что-то нести. Наверное, кто-то уже догадывается. Послание к евреям. В 13 главе, с 13 стиха и далее мы читаем следующие слова. «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, потому что, ибо мы не имеем здесь постоянного града, то есть города, но ищем будущего. Выйдем к нему за стан». Вы все прекрасно знаете, что Голгофа была вне города. А вот выйти за стан – это символ выйти из города на место Голгофы, где Христос наш был поруган. А для нас это означает выйти из-под влияния этого мира. И как говорит Павел, и не сообразуйтесь с этим миром. Мы должны знать четко и сказать своим детям, объяснять и показать, что это греховный образ жизни во грехе, это святой образ жизни во Христе. В мире Содом, грех и беззаконие, весь мир лежит во зле, а на Голгофе поругание. Но зато там жизнь. Там жизнь и жизнь с избытком. Там жизнь вечная. Там жизнь вечная. Конечно, вы встретите и услышите реакцию сразу. Ну, брат мой, ну нельзя же быть крайними. Нельзя же на все бросаться вилами. Мы же живем в 21 веке. Мы живем в США, где свобода. Ну, надо как-то вести себя тактично и культурно. Я согласен, тактично и культурно. Однако нам нужно четко обозначить свои границы, сохранить себя и своих детей на территории света, подальше от греха. Это надо прилагать усердие. Во-первых, надо хотеть, а потом двигаться в этом направлении. Но Писание говорит, недостаточно выйти к нему за стан. Писание говорит еще, вы должны быть готовы нести его поругание. А что это такое? Нести его поругание. А Христос сказал в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 20 стихом, «Раб не больше господина своего. Меня гнали, будут гнать и вас. Меня ненавидели, и вас возненавидит. Он был поруган, и мы должны нести его поругание». Братья и сестры, которые постарше, мы жили в Советском Союзе, прекрасно, и можно четко, я лично помню, как нас обзывали, говорят, да вы же сектанты, вы же примитивные люди, недоразвитые, отсталые, такие вот богомолы. Конечно, тут в Америке вот такие слова не услышишь. Во-первых, это языковый барьер, и, возможно, не все знают, что вы христиане, а... Вы услышите другое. Вы услышите другое. А почему вы не пьете вместе с нами? А почему вы не курите вместе с нами? А почему вы не развлекаетесь вместе с нами? Не прыгаете вместе с нами? Почему вы живете по-другому? Послушайте, если ты идешь по стопам Господа Иисуса Христа и хочешь уподобляться, чтобы быть похожим на Него, вы должны быть готовы нести Его поругание. Поругание за свою святость, за свою чистоту, за свою верность Господу, за судьбу своих детей, отстаивая всегда и везде евангельские принципы жизни во Христе, а не мирские, не мирской образ жизни. Посмотрите, что происходит сегодня в Европе. Как мусульмане отстаивают свой образ жизни, свою религию. Как они воспитывают своих детей. И для какой цели? Вы знаете. И весь мир знает. И ужасается. Как мы отстаиваем евангельские принципы жизни во Христе. Что происходит с нами? Не идем ли мы по течению, как мертвая рыба, и в конце пути погибель? Поругание от грешников – это является часть борьбы, нашей борьбы. Нам не нужно бояться, когда нам говорят, ну не будь как белая ворона, не будь белой вороной и так дальше. Вы знаете, это нам напоминает нам, кто мы есть и кем мы должны быть, к чему мы должны стремиться. Господь ясно говорил, вы не от мира сего. Нет. И апостолы говорили, и говорят, мы странники и пришельцы. Мы не имеем здесь постоянного города. Мы ищем будущего. Неся его поругание, практически это тот образ жизни. Это крест сораспятие, где умирает твое и мое «я». Господь хочет, чтобы ты был сильным, чтобы ты был истинным, последовательным, победителем. Но вот эта сила только на Голгофе, через помышление о претерпевшем такое над собою поругание. И в конце коротко, что дает нам помышление о претерпевшем такое над собою поругание от грешников? Коротко нужно сказать, дает силу и дает победу. Христос претерпел муки креста, Он боролся с искушением, Он победил грех, Он победил смерть, Он победил сатану. И Он призывает нас на этот путь, зная, что только этим путем мы придем к победе. Только таким путем достигнем тех обителей. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Мужество. Откуда силы, чтобы быть мужественным? Только на Голгофе через помышление о претерпевшем. Более того, выйти к нему за стан, неся его поругание. Практически это суть слова апостола Павла, который записан в послании Галатам, 2 глава, 19 стих. Он говорит: «А я сораспялся Христу, и теперь не я живу, но во мне живет Христос». Это уже приобретение, это уже богатство, это уже жизнь с Богом. Это значит быть счастливым и благословенным навеки. Скажите аминь. Слава Богу. Давайте возблагодарим нашего Господа и будем упражняться нашим разумом, чтобы каждый день помыслить о горнем, о претерпевшем, о распятом и воскресшем нашем Иисусе Христе. Помолимся.